Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что в российском МИДе заявили, что Россия примет участие в восстановлении Афганистана. И при этом еще Москва призвала не замораживать золотовалютные резервы Афганистана. Российские рестораторы тем временем предложили оплатить ввоз мигрантов. Говорят, что нужен целевой ввоз, потому что не хватает рабочих рук здесь. МАГАТЭ заявила о возможном возобновлении производства плутония в КНДР. Эту тему мы обсудим с атомщиком после информационного выпуска. И в конце про литературу поговорим, потому что очень любопытный опрос был проведен. И оказалось, что почти 60% граждан России, ну, те, кого опросил сервис аудиокниг, так вот, почти 60% граждан России перечитывали школьную литературу во взрослом возрасте. Здесь, конечно, интересен момент, а почему, ну, интерес к классической литературе возникает во взрослом возрасте, а не сразу в школе. Ну, то есть, во-первых, почему люди перечитывают эту литературу, насколько меняется представление о произведении с течением, там, с возрастом, потому что вы помните эту дискуссию, когда говорили, что нужно менять литературную программу школьную, потому что есть что-то, что детям сейчас уже тяжело воспринимать не в плане длинных текстов, больших глобальных текстов, а в плане сюжета того, что там описано, потому что многие слова дети просто, например, не знают из той прежней речи. В «Умных парнях» сегодня Юрий Мавашев, директор Центра изучения Новой Турции. Про Турцию, про Афганистан, про все поговорим. И, соответственно, стрим в Ютубе тоже будет работать. Канал «Говорит Москва», поэтому, пожалуйста, подключайтесь, а сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Показывает Яндекс 4 балла. Движение в городе, в общем-то, рабочее. Есть затруднения на Садовом кольце в районе съезда на Цветной бульвар и в районе съезда к Тверским, Ямским улицам. Там что-то как-то прям совсем тяжело. Аж бордовым помечает Яндекс этот участок. У Павелецкого вокзала тоже есть затруднения, но вы его быстро преодолеете. Третье транспортное кольцо. Пробка по внешней стороне начинается после Лефортовского тоннеля и заканчивается она в районе Савеловской эстакады. В обратную сторону от Беговой до Савеловской пробка. Есть затруднения еще в районе Кутузовского проспекта по обеим сторонам. Между Кутузовским проспектом и Бережковской набережной. Там тоже будьте внимательны. Около метро Тульская небольшой затор из-за дорожно-транспортного происшествия. Так, и есть затруднения на внешней стороне перед съездом к на шоссе энтузиастов. Тут дорожно-транспортное происшествие. Все тормозит. По МКАДу скажу. От Носовихинского шоссе пробка по внутренней стороне. Тянется она до Котельников. В обратную сторону все едет хорошо. Есть пробка по внешней стороне МКАД в районе Лосиного острова. И заканчивается она около Осташковского шоссе. Так, и, пожалуй, все. А радиальные магистрали едут хорошо.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Россия примет участие в экономических проектах по восстановлению Афганистана. С таким заявлением выступил директор 2-го департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Дипломат подчеркнул, что Москва готова сейчас приступить к ним. Мы всегда заявляли о готовности участвовать в международных усилиях по социально-экономической реабилитации постконфликтного Афганистана. Вот этот момент начинает наступать. В дополнение к ним дипломат также призвал западные государства не замораживать финансовые активы новых властей Афганистана, в частности, не замораживать золотовалютные резервы. Он говорит, если наши западные коллеги действительно пекутся о судьбах афганского народа, то не надо создавать ему дополнительные проблемы в виде замораживания золотовалютного запаса. А накануне были сообщения из Афганистана, хотя все призывают к сообщениям из Афганистана относиться с большей осторожностью, потому что велик риск распространения фейков, надо все это перепроверять, но в любом случае сообщалось, что ввели запрет на снятие денег в банкоматах более $200 в неделю, то есть вот лимит $200 установлен. Сергей Демиденко с нами, он декан факультета школы политических исследований Института общественных наук РАНХИКС. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте сначала с политологической точки зрения. Вот это заявление МИДа, оно в данном случае имеет целью что? Что Российская Федерация показывает собственные ориентиры в отношении Афганистана и тем самым призывает мировое сообщество, давайте отвлечемся от войны, а подумаем уже о мире. О чем это?
Ну, безусловно, это так. Российский МИД дает ориентиры. Но, понимаете, здесь нужно, собственно говоря, исходить из того, что Россия по отношению к Афганистану или, например, страны Европы и Соединенные Штаты имеют несколько иные взгляды в силу хотя бы географического положения своего или военно-политических особенностей, геополитических, как сейчас это принято говорить. Вот, потому что для России Афганистан – это проблема. Так. А для Соединенных Штатов Афганистан – это не проблема. И мы в данном случае, ну, если проблема, то не настолько острая. Ага. И мы в этих своих заявлениях и действиях просто исходим из соображений политической целесообразности. Нам было бы лучше, если бы в Афганистане было спокойно, богато, сытно, и чтобы вот эти радикальные различные идеологии с их носителями не распространялись за границы Афганистана. Вот это наша главная задача. Но, естественно, умиротворение Афганистана возможно только при помощи какого-то экономического процветания.
А кто оплачивать будет?
А вот это, кстати, очень большой вопрос, кто будет оплачивать. Потому что Афганистану платить нечем. Торгово-взаимный товарооборот между Россией и Афганистаном, по-моему, в последние годы не превышал, внимание, 157 миллионов долларов. Я подчеркиваю, 157 миллионов долларов.
Так.
Вот, то есть для России Афганистан, это, мягко скажем, был не приоритетный партнер, ровно как и Россия для Афганистана тоже, потому что Афганистан, он экспортировал, насколько я помню, свои, в первую очередь, продукции сельхозназначения, это была Индия, Иран, Пакистан, отчасти государства Центральной Азии, импортировал продукты он из Китая, из Индии, из Центральной Азии и так далее. А вот, поэтому за чей счет банкет, да, кто оплачивает?
Ну, да.
А вопрос до сих пор открытый. Именно поэтому я считаю, что, собственно говоря, заявление российского МИДа – это призыв обратить внимание на Афганистан, обратить внимание на те политические проблемы и начать решать эти политические проблемы, естественно,
а кто их будет? Ну, мы же понимаем, что проблемы, скажем так, деньги, наверное, решат туда вкладывать или помогать экономически, только когда ситуация там будет более-менее стабильной. Я напомню просто историю Сирии. Там тоже уже почитали, сколько денег надо. Там, правда, говорят, меньше триллиона долларов. Но вот таких глобальных проектов, хотя там действительно есть действующее правительство, с которым более-менее можно договориться, понятна тактика и так далее. Там таких глобальных проектов по, например, восстановлению экономики или инфраструктуры не проводятся. А что говорит про Афганистан? Страна была 50 лет охвачена гражданской войной. Сейчас, соответственно, мы понимаем, что есть определенные вылазки со стороны других экстремистских организаций, которые будут воевать, очевидно, против уже Талибана. Никаких иностранцев там в большом количестве не будет. И при этом мы заявляем о том, давайте восстанавливать экономику этой страны, помогать.
Да, вы знаете, поэтому я вот опять же подчеркиваю, это заявления политические.
Так.
Экономических, скажем так, оснований для того, чтобы делать подобного рода заявления, нет ни у кого, ни в России, ни в США, ни у кого бы то ни было. Это политические заявления. Мы просто таким образом, как сейчас принято говорить, манифестируем свою заинтересованность. А мы предлагаем начать диалог с новым афганским руководством. Угу. Нас сейчас на все, в общем-то, корки костерят, заявляя о том, что мы поддерживаем Талибан, там вот была запрещенная, станет незапрещенная, высмеивают всячески. Но нам с этим Талибаном жить.
Ну да.
Понимаете, нам с этим Талибаном жить. Не Соединенным Штатам с этим Талибаном жить. Понимаете, не Европе с этим Талибаном жить. Нам с этим Талибаном жить. Вот. Ну а что мы в этой связи можем поделать, собственно говоря? Мы можем только организовать какую-то масштабную политическую такую вот платформу для обсуждения афганских проблем. Да. Включать в эту платформу глобальных игроков, региональных игроков. И может быть... лет через 10-15, понимаете, что-то там наладится.
Ну, не участвует. А вот интересно, вот эти вот посылы, Сергей Владимирович, сейчас в современной дипломатии, они значение имеют? То есть это услышат те заявления, которые делает Кабулов, когда он говорит, что да, помимо того, что там перманентная война, речь идет еще о деньгах. О деньгах не в том плане, что а сколько на это можно заработать, а в плане того, что если хочется погасить каким-то образом эту горячую точку и наладить, например, экономику, в том числе региона, потому что Афганистан, мы понимаем, да, это перекресток торговых путей, то, соответственно, это нужно будет делать сообща. Там, правда, все упирается еще в афганский наркотрафик, с которым талибы, собираются бороться. Ну, а что делать с контрагентами, которые сидят в других странах?
Значит, конечно, отвечая, так сказать, на первую часть вашего вопроса, конечно, это услышано не будет. Это услышано не будет, потому что никто, собственно говоря, вот глобального понимания, да, вот такого международного, как относиться к талибам, пока, собственно говоря, нет. Да, если мы, предположим, там, с какой-то с той или иной степенью уступительности говорим о возможности контактов, там, а ряд мусульманских стран, это Пакистан, например, Саудовская Аравия, я вижу еще Катар и Иордания через некоторое время наладят, очевидно, контакты с режимом талибов, регулярные контакты. Угу. Ну, как, собственно говоря, это и было до 2001 года. А то все остальное, как бы мировое сообщество, оно вряд ли будет относиться к талибану так же, как, например, собираемся относиться мы или как будет относиться часть мусульманских государств. Вот. Угу. Поэтому эти призывы услышаны не будет. Но без призывов не будет вообще ничего.
Без призывов,
то есть, если ничего не делать, то ничего и не случится через нее. Да, ни в какой, ни в обозримой исторической перспективе. То есть я здесь понимаю наш МИД.
Угу. Что я говорить в любом случае надо.
Да, но это, понимаете, это вот такая вот ситуация в разрезе «что-то надо делать».
Понятно.
Это пока единственный момент, который мы можем предложить. Мы можем, как сказать, выступать с увещеваниями, мы можем выступать с убеждениями, с добрым словом, да, поскольку револьвера у нас нет. Да, мы можем вот этим вот добрым словом как-то пытаться, наверное, кого международное сообщество сподвигнуть, во всяком случае, к некоему диалогу по афганской проблеме.
Некому диалогу. Да, спасибо большое,
Сергей Владимирович. Но больше ничего за этим нет, абсолютно. И это нужно четко понимать. Мы получили проблему, мы пока не понимаем, как ее решить. Понимаем, что в одиночку мы ее не решим. И вот начинаем, наверное, создавать платформу для решения этой проблемы. Проблема не будет решена сиюминутно, она не будет решена за год, два, три. Но, по крайней мере, еще раз повторюсь, ничего не делать, и ничего не будет.
Благодарю вас, Сергей Владимирович. Сергей Демиденко был с нами, декан факультета школы политических исследований Института общественных наук. Ранхикс ДС говорит, кому нам, таджикам, узбекам или киргизам, да всем вместе, ДЕ. Не забывайте, что те страны, которые вы перечислили, эти страны, с которыми у России тесные связи, эти страны просят помощи от Российской Федерации и перестраховки в случае, если будет какой-то наплыв беженцев, а это не нужно ни Таджикистану, ни Узбекистану, ни Киргизии. Это история с наркотиками, например, которую тоже решать в любом случае придется. Владимир негодует, что мы опять Афганистан обсуждаем. А у вас что, нет что ничего информационного в России? Ну, если вы не слышали анонс, я вам повторю, что сейчас мы будем и про Россию тоже говорить. Но вот эта тема, он говорит, вы превращаетесь там в одну ведущую с украинской тематикой. Нет, Владимир, мы не превращаемся, потому что невозможно ни в кого превратиться, может быть, только собой. Другое дело, что если мы эту тему не будем обсуждать, а здесь напрямую, господин Кабулов указывает на заинтересованность Российской Федерации. Поэтому, если мы эту тему обсуждать не будем, а потом выяснится, что Российская Федерация, например, деньгами или каким-то еще образом будет в этом участвовать, вы же первый, скорее всего, напишете, а чего вы это не обсуждаете, там тратятся там какие-то, например, ну, условно, бюджетные деньги, или мы что-то туда будем отправлять, а вы это не обсуждаете. Поэтому обсуждается эта тема, если вы не поняли, в контексте интересов Российской Федерации. Отгородиться забором от Афганистана ни у кого не получится. Поэтому решать эту проблему в любом случае надо, в том числе обсуждая в информационном канале радиостанции «Говорит Москва».
Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Рестораторы российские предложили властям самим оплачивать мигрантам получение разрешения на работу в России. Письмо с такой инициативой написал президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев. Премьер-министру Михаилу Мишустину «Коммерсант» об этом пишет. Смысл здесь в чем? Ассоциация предлагает позволить трудоустраивать мигрантов до завершения оформления разрешения, перечисляя в бюджет обеспечительный платеж. По оценкам экспертов, из-за оттока мигрантов в пандемию отрасль потеряла 30% всех сотрудников, и заявления были такие, что своих рук для компенсации вот отсутствия мигрантов не хватает. Сергей Миронов с нами, президент Союза управляющих ресторанами России, вице-президент Да, будет у нас, надеюсь, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, потому что важно, да, сейчас понять, а в каких сферах практикуется целевой ввоз рабочих из-за рубежа и насколько действительно та проблема, которую описал Виталий Корнев, она характерна для всех ресторанов, для всех участников отрасли. Сергей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вы же читали, наверное, письмо, да, вашего коллеги?
Нет, письмо не читал, но меня про него уже спрашивали, мне его пересказывали.
Ага, но в любом случае, та схема, которую предлагает ваш коллега, вам она понятна? Для вас она приемлема?
Ну, схема, при которой государство не будет жестко следовать регламентам по оформлению работников, и при этом рестораны смогут сами за свой счет их оформлять. Угу. Но она понятна, она непонятна, как будет реализовываться в рамках закона.
То есть что такое целевой набор? Это не подразумевается. Или то, что эти люди обычно работают на аутсорсе в других конторах, которые, соответственно, привлекаются самими ресторанами?
Нет, вы знаете, с этим аутсорсом вообще как бы такая отдельная песня. Он сам по себе незаконен, аутсорс. И этих людей привлекать... Их можно привлечь один раз, что-то помыть, что-то почистить.
Так.
Но если люди постоянно работают в штате, то... Они должны быть оформлены непосредственно в ресторане.
А я не понимаю, просто здесь вот Виталий Корнев говорит, что отток рабочей силы произошел, а почему невозможно компенсировать своими? Они что, не идут, платят мало, и в чем там проблема? Потому что как только мы это обсуждаем с вами, в том числе в эфире, и слушатели нам тоже писали, ну как, вон сколько людей на улице-то ходят, наверняка и вакансии есть. Почему не идут?
Подождите, люди ходят на улицу, и люди ищут работу, это вот какие-то разные люди. Ну, давайте мы их на улицу заберем, загоним в ресторан и заставим работать. Вот смотрите, в ресторанном бизнесе работало достаточно большое количество мигрантов. Почему они там работали? Отчасти потому, что работа в ресторанном бизнесе сегодня не престижна. И москвичи, и россияне, ее идут плохо. В ресторанный бизнес идут очень редко. Как правило, люди остаются те, кто уже хочет себя связать с ресторанным бизнесом, стать менеджером, директором, шеф-поваром. Все остальные люди, они больше случайные. Это, как правило, студенты, которые временно работают. В Европе, в Америке это по-другому, это все-таки престижная профессия. Там официанты, мы приезжаем в Европу и видим официантов по 50 лет, и в основном там именно такие, 40-50, как бы. У нас нет таких. Ну и, соответственно, весь клининг, мойка, заготовка. Исторически, как бы, это мигранты. Ну, нельзя сказать, что только в России, во всем мире это мигранты. В Европе, в Азии, в Америке это тоже мигранты. Это та работа, на которую не идут жители городов, наши жители, я считаю, ее непрестижной, неинтересной.
То есть,
сейчас вот люди оттуда ушли, они пропали. И говорят, а давайте заменим на там россиян. А что, где-то на бирже труда есть 1,5 миллиона россиян там, или 1 миллион россиян, которые сидят там и ждут, когда их в ресторан позовут.
А какие условия тогда хорошо? А вот интересно, тогда граждане России, они предъявляют какие-то повышенные требования, которые не может удовлетворить работодатели в сфере ресторанов или что?
Да нет, нет. Цена для сотрудника россиянина, иностранца, например, одинаковая. Просто россияне не идут на эту работу, она им не интересна как таковая.
А мигранты в любом случае идут, потому что им заработать надо, неважно куда.
Они приезжают, да, они приезжают, чтобы зарабатывать. Ну, я не знаю, вот среди ваших знакомых есть, кто хочет пойти мыть полы в ресторане или мыть котлы? Среди моих нет москвичей, таких знакомых.
Угу. Ну, хорошо, а если речь идет, смотрите, о целевом наборе, допустим, у нас же существуют отрасли, где люди вахтовым методом работают, и это граждане Российской Федерации. Вот, например, такой вариант, он теоретически возможен? Его теоретически проработать можно? Или вот только тот целевой набор, условно, который предлагает ваш коллега в письме Мишустину? Целевой набор именно мигрантов за свой счет привозить?
Ну, давайте поймем, значит, в других городах России тоже вакуум с сотрудниками ресторанов, и он увеличился, потому что Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, все у них вакуум сотрудников подняли цены на работников и отчасти схантили тех людей, которые работали в других городах России. И вот сейчас тот набор сотрудников, даже, ну, цены поднимаются, зарплата растет, тот набор, который происходит, это не набор людей извне в ресторанную схему, в ресторанную сферу. Это перетекание работников из одних ресторанов в других, потому что те рестораны платят больше. Мы не наблюдаем практически прихода новых людей. Что касается привоза работников за счет ресторанов, рестораны на это, конечно, не пойдут. потому что, ну, это дорого. Это дорого, ресторанная отрасль и так достаточно существенно пострадала, и сказать, что сейчас за свой счет рестораторы будут привозить людей. Да нет, это вопрос, наверное, государства, а не ресторанов.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Константинович. Принято. Сергей Миронов был с нами, президент Союза управляющих ресторанами России. Говорит, что все-таки это очень дорого самим ресторанам организовывать этот целевой привоз людей. Это не та отрасль, например, даже, видимо, не строительная, потому что мы знаем, что на ряде объектов в Москве, в частности, строительных объектов, там был действительно целевой набор, в том числе специалистов из разных стран, насколько я знаю, там из Турции людей приглашали. Но это организовывали большие глобальные конторы, а может быть, даже было участие государства. Рестораны, со слов Сергея Миронова, рестораны это не потянут в любом случае. И мигрантов нету, потому что понятно, что мигрант не приедет сюда, во-первых, из-за пандемии, границы пока не совсем открыты, а другое дело, что, ну, возможно, ситуация так меняется постоянно. Эксперт чего хочет-то? Чтобы мы, как мигранты, работали по 18 часов в сутки и радовались этому факту, говорит Алексей Морозов. Мне нужны люди, которые пытались устроиться работать в ресторан, например, их по каким-то причинам не приняли. Или вы уволились из ресторана. Вот как-то так, видите, многое сводится сейчас вот в этой риторике к тому, что это не престижная профессия. У нас вряд ли можно встретить в ресторане официанта, которому там больше 40 лет, который работает там 20 с лишним лет уже. И, соответственно, потому что это все упирается в непрестижность этой профессии. Хотя, если взять рестораны очень высокого уровня в Москве, там действительно официанты это взрослые, это не студенты, это преимущественно мужчины. Вот. И есть такое. Ну, наверное, это, что называется, фишка ресторана. Фишка такая. А если говорить про рестораны, ну, там, я не знаю, на фудкортах и так далее, это, наверное, все сложнее. Мне нужны люди, которые пытались устроиться в ресторан, или люди, которые работали в ресторане по тем или иным причинам, ушли оттуда. 7373-948, телефон прямого эфира. Просто важно понять, насколько соотносится та логика, которую преследуют владельцы, например, ресторанов, что да, мигрантов надо, но это дорого завозить, поэтому пусть этим занимается государство, а свои в этот бизнес не идут, потому что это не престижно. Как это соотносится с реальностью? Каждый день обедаю в ресторане, весь персонал на месте, говорит Григорий. Так вы в одном обедаете, Григорий. А у нас в области работают русские официанты, ничего, говорит Панк 13. 7373-948, телефон прямого эфира. Матакин, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте, слушаю вас.
Да. Вы знаете, не только рестораны, у нас везде вот такая история. Своих, в общем-то, притесняют и организаторы бизнеса, и, я бы сказал, контролирующие органы.
Нет, а притесняют, что значит притесняют? Вот это, и что
все,
в это
вкладывается? И все говорят, что нужны мигранты, потому что наши не хотят работать. Извините, пожалуйста, я немножко не про рестораны, могу про свою вот деятельность.
Какая
деятельность
у вас?
Такси, индивидуальный предприниматель.
Ага.
Вот. Меня прессуют, попытались арестовать машину мою, фактически на 2 месяца я повешен, машину не арестовали, слава богу, повешен невозможностью работы. Я москвич,
вследствие чего?
Предприниматель, работаю на своем автомобиле. Более того, московские власти высказывают такие условия, что, грубо говоря, если я на своем автомобиле работаю, я его не имею использовать даже по своим личным задачам, для своего личного использования.
Но...
Вот, поэтому вот такая есть шизофрения.
Нет, подождите, а вы говорите, что вот эти вот требования, которые предъявляются, они для вас какие-то не такие, в отличие от людей, которые тоже в такси работают, но они приезжие из других стран?
Подождите, я еще раз вам сказал. Ага. Все приезжие работают в схеме аренды, которая сама по себе изначально незаконна.
А, понятно.
Но она... Ну, не буду я рассказывать, вы все
не надо,
про
да.
рестораны.
Да.
А потом вообще вот организация должна быть действительно как в Европе. Люди в возрасте работают. Потом большинство этих ресторанов должно быть не каких-то принадлежащим там этим хайлайфам, рестораторам, а принадлежащим тем же людям, которые работают. То есть хозяин должен и обслуживать, кто-то там у него...
О, это вы классическую схему. Понятно,
да. Такой семейный бизнес, больше своей. А у нас такого нету. А почему?
Нет,
а
подождите.
Потому что, во-первых, помещения все принадлежат не пойми кому. То есть кто их как-то там прибрал большими
Ну, я поняла, Матакин, да. Спасибо большое, о чем вы говорите. Но, понимаете, здесь же дело в чем, что, то есть, если бы у нас было разрешено организовывать только рестораны по семейному принципу или семейный ресторан, где папа владелец, мама, например, совладелец, а дети поломойки, да, условно там, или пирожки пекут. Но это просто невозможно, вы же знаете. Я понимаю, что вы классическую схему какой-нибудь тирольской деревни нам описываете или классическую историю, там, не знаю, из Парижа, из Вены, где этим ресторанам там по 400 лет уже, и все эти люди в 25-м поколении управляют этим рестораном, но это же не решение проблемы. То есть мы понимаем, что есть различные рестораны, но почему-то в отрасли упираются в то, что нет, свои почему-то не идут, а вот мигрантов нету, хотя хотелось бы. Мы уж, они говорят, мы готовы сами за свой счет этих мигрантов пригнать. Дайте, пожалуйста, разрешение. Но вы слышали господина Миронова, который говорит, рестораны это просто не потянет. Даже, может быть, и сетевой. Вот. И как это организовать? 14.30 новости. Давайте прервемся, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Алла говорит, подождем, пока в качестве ресторанных, ну, мигрантов будут климатические беженцы из Африки. Ресторанными мигрантами будут работать настоящие мигранты, и дело поправится, говорит Алла. Алла, вы только не забывайте, что люди-то хотят, в общем-то, как выясняется, через Российскую Федерацию отправиться в Европу. Вот в чем дело. А если вы говорите как раз о тех людях, которые хотят в Россию, ну, пожалуйста, это вот есть мигранты из бывших союзных республик, но вы видите, как здесь недостача по людям. Они, может быть, и хотели бы приехать, но не получается в силу, видимо, обстоятельств непреодолимой силы в плане коронавируса. МАГАТЭ заявила о возможном возобновлении производства плутония в КНДР. Северная Корея могла в июле перезапустить ядерный реактор в Ёнбене. Предположили в МАГАТЭ, реактор способен производить оружейный плутоний. С 2018 года он не работал. Wall Street Journal об этом пишет со ссылкой на годовой отчет Международного агентства по атомной энергии. Александр Уваров с нами, директор автономной некоммерческой организации «Атоминфоцентр». Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько открыта система все-таки в КНДР для международных наблюдателей, опять же, в контексте, сравниваем в контексте Ирана? То есть насколько этой информации, в принципе, можно доверять?
На данный момент МАГАТЭ не допускает инспекторов.
КНДР не допускает инспекторов.
Ага. Да, МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Дело в том, что КНДР объявила о том, что она вышла из договора о нераспространении ядерного оружия. Угу. В отличие от КНДР, Иран сотрудничает с МАГАТЭ, находится вот в рамках этого самого договора.
Угу. Но в данном случае, чем это грозит, вот судя по той информации, которая все-таки есть? Потому что, ну, откуда ее берут? Это какие-то источники? Это как это можно проверить?
Ну, тут разные подходы есть, на самом деле, вплоть до технических всяких оценок и прочее.
Так.
Этот реактор в Ёнбене, ну, в принципе, известно, что это такое. Это британский проект Calder Hall. Угу. Значит, британцы использовали его в свое время, ну, сразу где-то, вскоре после войны для наработки плутония и получения электроэнергии. Вот такой аппаратик есть и у корейцев, у северных. Ну, примерно понятно, по физике, его максимальные, так сказать, возможности по производству плутония. Это где-то 5-6 килограмм максимум, в лучшем случае. Вот, соответственно, смотрим, как он работает, а мы можем это увидеть, например, по пару из градирней со спутника.
Так.
Мы из этого можем оценить, собственно говоря, сколько времени он находился на мощности, uh-huh. и из этого можем прикинуть, сколько он произвел плутония. Но это показал только один способ. Естественно, как вы понимаете, есть и другие.
Конечно. Александр, здесь еще важно понять, а чем это все-таки грозит и насколько технологии в КНДР развиты для того, чтобы создавать, ну, действительно, какую-то представляющую опасность объекта?
Сложный вопрос, я понял вас. Но вопрос сложный, нет однозначного ответа. С одной стороны, программа КНДР действительно очень планомерная. То есть они четко понимают, что хотят, и потихонечку, не спеша, ошибаясь, падая, но идут в нужном направлении. А идут они к водородной бомбе. Ну и к ракетам, и межконтинентальным баллистическим ракетам. Это очевидно. В каком состоянии находится сейчас? Есть разные оценки. Ну, что касается вот реактора Ёнбена, о котором мы заговорили сейчас. Угу. Примерно за год работы, если он год будет находиться на мощности, он сможет наработать плутония, в лучшем случае, чуть меньше, чем требуется на один заряд. На самом деле, скорее всего, так сказать, ну, нужно, наверное, удвоить это время, то есть за 2 года, наверное, заработать на один залив. Сколько времени может этот реактор оставаться в строю? Дело в том, что это графитовый реактор, графит пухнет, к сожалению, в реакторах. Вот, и у него где-то 40-летний срок службы. В 86-м году его запустили первый раз. Да, он там работал иногда, знаете, как тот маяк из анекдота, то потухнет, то погаснет, но все-таки он работал. Так что 26-й год – это первый срок, когда его уже можно будет останавливать. Скорее всего, он попыхтит на год до 30-го, я так думаю. Именно попыхтит, а не на полной, как говорится, мощности. Да, извините меня за жаргонизм. Ну, из этого, вот смотрите, то есть где-то лет 10 у них еще осталось максимум. Если они будут очень стараться, ну, где-то на 5-6 зарядов они наработают этого самого плутония. И далее все это пойдет, на самом деле, в том числе на испытания. На испытаниях тратится, собственно говоря, запас плутония на один заряд, как минимум. Поэтому говорить о какой-то реальной опасности, например, для России, я бы не стал. Но, в принципе, нам не нравится вообще этот подход, потому что все-таки мы считаем, что есть договор о нераспространении ядерного оружия, и все-таки желательно его следовать, КНДР желательно в этот договор вернуться, отказаться от ядерного оружия и взамен.
Но у них есть идеология. Вот, Александр, но у них же есть идеология. То есть в данном случае, наверное, договор способности КНДР не нужно сравнивать с теми переговорами, которые велись по Ирану и завершились в 2015 году заключение все-таки сделки. Потому что у КНДР есть идеология, значит, борьба с империалистами и так далее. Да, это не угрожает России, наверное, это даже не угрожает Штатам, но это укладывается в их вот эту идеологическую стезю. А значит, важно же еще понимать, а кто им помогает?
Там, кроме идеологии, еще экономика. В свое время им делали такое предложение, что когда они еще не испытали первый заряд, им делали предложение: сверните программу, взамен вам построим АЭС. И с русскими реакторами, даже с американскими. Вы знаете, почему это не прошло?
Почему?
Выяснилось, что у них, извините, проводов нет, чтобы от АЭС протянуть, довести энергию до потребителей. То есть она бы не работала. Поэтому тут, кроме идеологии, еще экономика. То есть если они создадут потребителей, которым будут нужны, да, атомные станции именно, то они, в принципе, могут пойти вот на такую сделку. Что нам строить АЭС, а мы сворачиваем ядерную программу. Ну, а пока экономики нет, да, на первый план выходит идеология. Ну, как всегда и бывает.
Ну, просто здесь интересно, да, что одна из самых закрытых стран, которая там не отличается высоким уровнем жизни, находит ресурсы на столь дорогостоящие проекты, даже там на 6 килограммов, как вы сказали.
Ну, знаете, эти реакторы строились раньше, это 86-й год. То есть тогда это была социалистическая страна, то есть она и к СССР немножко дружила, и с Китаем немножко дружила. Вот как-то вот тогда, в общем-то, ну, видимо, китайцы, наверное, как-то помогли, хотя они, по-моему, от этого открещиваются. Вот. И на самом деле, если так уж говорить, ну, не настолько это уж суперсложная задача сделать, скажем так, разработать инфраструктуру для наработки, скажем, плутония на один заряд. Это сделать можно.
Это понятно, потому что потом все упирается в где хранить средства доставки и так далее.
Это потом упирается, что один заряд, он никому не нужен. Понимаете, вот один заряд, ну что один заряд? Ну, представим себе гипотетическую ситуацию, они сбрасывают это, ну куда там они, до Гавайев, они говорят якобы добивать, до Гонолулу. Но они скидывают один заряд на Гонолулу. Ну какой будет ответ со стороны США? Очень простой, КНДР перестанет существовать.
Нет, они будут, будут иметь какой-то, я прошу прощения, инструментарий для Южной Кореи, нет? Ничего?
Ну, может быть, но американцев это не волнует, так мягко говоря, да? Вот поэтому, естественно, речь идет о том, что если уж играть, то играть по-крупному, то есть иметь как минимум 100 зарядов, там 200 зарядов, а вот это уже, простите, вот это уже мало кто в состоянии вытянуть.
Просто я вспоминаю, насколько тревожно было и обсуждалось, и даже, насколько я понимаю, в Совбезе ООН и с нашим участием тоже это обсуждалось, когда они проводили в течение нескольких лет подземные вот эти вот испытания, там какие-то взрывы были, вот, и в этой связи там и санкции вводились и так далее и тому подобное, то есть здесь все равно процессы какие-то параллельные. В данном случае, получается, у международного сообщества нет никакого инструментария на них владеть, потому что поговаривают, что за вот эти вот годы, там еще начиная с частичного сотрудничества с Советским Союзом, там с Китаем, у них фактически создалась какая-то школа подготовки своих атомщиков, как мирных, так и военных.
Ну, военных в основном, мирного там нет атома сейчас. То есть в основном военных. Да, в общем-то, все верно. И здесь действительно такой расклад. А как вы хотите, как себе представляете вот сворачивание программы? Вот помните, была такая Ирак, ну, страна сейчас есть, но в свое время да. у них тоже была военная ядерная программа. Вот знаете, вот мне один из инспекторов наших российских, который там работал, он просто сказал, что ему говорили в Ираке. Вы, говорит, хотите свернуть эту программу, убедиться, что нас ее нет? Тогда у вас есть единственный способ. Вы должны убить каждого атомщика, который работал в Ираке. Ну, естественно, так сделать невозможно. Поэтому сейчас пункт какой? Сейчас вариант единственный. Это, по сути дела, добиться, чтобы КНДР как минимум пустил на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ, чтобы можно было посмотреть реально, что там происходит. Алло.
Да-да-да, я слушаю вас. Не перебивай
просто. Да, вот это, наверное, наверное, единственный вариант поступить сейчас вот так. То есть добиваться, чтобы они там в порядке доброй воли или как угодно просто пустили инспекторов, чтобы можно было посмотреть и убедиться на месте, что у них есть. Вот это первая, наверное, такая насущная задача на сегодняшний день.
Просто интересный момент, Александр, вот вы как специалист можете определить, почему удалось все-таки довести переговоры с Ираном до логического, ну, в 2015 году, логического конца, хотя это тоже было очень тяжело, сложно и так далее. А потом американцы вышли в 2018 году, это уже другая история. А с КНДР не получается.
Иран не выходил из договора о нераспространении. Uh-huh. Иран не желает выйти из этого договора, uh-huh. потому что он понимает, что тогда он лишится легальных возможностей для мирного атомного сотрудничества. Это Бушер, как минимум.
Да.
И есть еще программы сотрудничества с МАГАТЭ и так далее и тому подобное. Поэтому Иран оставался в этих рамках, и он был настроен на то, что, в принципе, какую-то договоренность надо найти. Просто, знаете, иранцы очень опытные торговцы. Они хорошо торгуются, на самом деле, да. Ну, торговые нации, сколько там еще, сколько им тысячелетий. Вот. А они боролись за это дело бы и добились, кстати, довольно неплохого для себя договора СВПД. Поэтому Трамп из него и вышел. Он действительно был выгоден для Ирана. Вот. Угу. А, ну, КНДР, там нет такой ситуации. Да, еще в Иране, вот еще что, в чем отличие. Про Иран можно разное говорить. Но все же у них нет желания сделать бомбу. Можно сказать так, у них есть желание иметь возможность сделать бомбу за быстрый, за короткий срок.
В случае
чего. Вот так, наверное, можно сказать.
А у КНДР вот, есть желание...
Разницу. Да, у КНДР есть желание... А у КНДР есть бомба. У них есть бомба. Так. Вот видите, вот в этом разница. То есть КНДР сделала бомбу, а Иран просто желает иметь возможность, вот знаете, вот как вот, вот я стою возле порога, но я его не перехожу. Угу. Когда мне будет нужно, я сделаю этот шаг. Но сделаю только тогда, когда будет нужно. И вот это, кстати, такая тонкость на самом деле во всех проверках, потому что, ну, за что наказывать, если человек стоит на пороге, но не входит в дверь? Вот ну, так и здесь. Поэтому вот и с Ираном поэтому и тут вот такие сложности. И поэтому в результате там все-таки нашли вот некий компромисс.
Угу. Благодарю вас, Александр. Принято. Александр Уваров был с нами, директор автономной некоммерческой организации «Атом-инфоцентр». Добрый злодей, говорит, Южная Корея для них бельмо, но, опять же, вы слышали высказывание господина Уварова, который сказал, что, один заряд хватит, и все. Вот, куда дальше? Хотя, насколько, с 56-го, по-моему, года программа атомная КНДР началась, или с 56-го года, вот, как раз тогда Советский Союз помогал, но... Насколько мы знаем, в общем-то, это продлилось не так долго, потому что были определенные тоже геополитические риски, это уже бы тогда было понятно. Так, КНДР теперь санкциями светит, только мне кажется, санкциями их не испугать, говорит добрый злодей. Так санкции по линии Совета Безопасности ООН наложены на КНДР, но это никоим образом не отменяет тех усилий, которые КНДР прикладывает к тому, чтобы... сделать ядерное оружие. Вот. Все в это упирается. Но денег у них на большое количество зарядов нет, говорит добрый злодей. Но у них есть идеология демонстрации. В любом случае, видите, разница между Ираном и КНДР. Другое дело, что эксперты МАГАТЭ туда в принципе попасть не могут, и есть только другие технические какие-то средства, как можно оценивать примерно, что они там делают. Примерно абсолютно. Но если что-то дальше пойдет, то там в любом случае уже МАГАТЭ все все-таки настаивает на том, чтобы КНДР дала доступ на свои объекты, чтобы оценить, что там и как происходит, потому что в отчете агентство выражает обеспокоенность в связи с этими событиями и называет произошедшее нарушением резолюции Совета Безопасности, потому что ядерный реактор, как уже было сказано, пообещал еще Ким Чен Ын закрыть в сентябре 2018 года. До этого реактор неоднократно приостанавливался и запускался. Последний раз северокорейские власти запускали его в 2013 году. Речь идет о реакторе мощностью 5 мегаватт, который позволяет обогащать уран до уровня, позволяющего создавать ядерные боезаряды.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Почти 60% граждан России, как выяснилось, перечитывают школьную литературу во взрослом возрасте. Чаще всего после школы возвращаются к «Войне и мире», миру Льва Толстого, «Мастеру Маргарите» Булгакова, «Преступление и наказание» Достоевского, Евгению Онегину, Пушкина «Отцам и детям» Тургенева. 20% опрошенных не хотят возвращаться к уже прочитанным книгам, рассказали в пресс-службе сервиса аудиокниг «Storytel», передает РИА Новости. Главными книгами вне школьной программы, которые произвели сильное впечатление в детском возрасте, корреспонденты назвали Александра Дюма, «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера», «Два капитана» Вениамина Каверина, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, а также романы о Шерлоке Холмсе, значит, и... Что еще? Ну и «Гарри Поттер», да, Джоан Роулинг. Капиталина Кокшинева с нами, литературный театральный критик, доктор филологических наук, главнонаучный сотрудник Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева. Капиталина Антоновна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот в данном случае, почему интерес к классической литературе, как показывает этот опрос, возникает во взрослом возрасте, ну, либо повторно, либо он в принципе возникает, а не сразу в школе?
Ну, вы знаете, мне кажется, некорректно поставлен вопрос.
Тогда подкорректируйте, хорошо.
А вот я хочу объяснить, да.
Да.
Классика неисчерпаема. Мы занимаемся, например, историей античной культуры до сих пор, несколько тысячелетий. Я думаю, что если человечество будет жить несколько тысячелетий, оно будет заниматься в России русской классикой. Соответственно, русская классика является, ну, так скажем, основой, фундаментом определенного гуманитарного знания, да. Поэтому объем ее такой, поскольку она неисчерпаема, а неисчерпаема она по той простой причине, что великий художник, он стоит не перед лицом злобы дня, он стоит перед вечностью, перед вечными вопросами. И природа человека имеет, ну, как бы статус вот этой неизменности, при том, что может меняться мода, психология, даже мода мыслить.
Да.
Поэтому, конечно, в школе прочитать полностью во всем объеме сложности, например, и символики произведения там Достоевского того же, довольно непросто. Все упирается, конечно, не в стандарты, не в бесконечные, так сказать, компетенции, которыми нагружено образование. Все упирается в личность учителя, в умение преподать так, чтобы... классика была ребенком взята в школе. И поэтому я считаю, перечитывать классику – это совершенно нормальное состояние для русского человека в течение всей своей жизни. Я перечитываю ее всегда и с большим наслаждением, открывая что-то новое до сих пор, потому что учиться у классиков – это занятие, по-моему, прекрасное. И классика – это не одноразовая какая-то посуда, не одноразовый продукт культурного потребления. И поэтому, конечно, чрезвычайно важно, как педагог прорабатывает тему. И вот вместимость личности ребенка, да, и вместимость классики должна быть соразмерна. Были у нас гениальные педагоги, которые это умели делать. Вот лично у меня была такая учительница, у нас был литературный кружок. И вообще я считаю, что культура слова, которое дает классика, она чрезвычайно важна для человека во всей остальной его творческой деятельности. Потому что фундамент словесный дает тебе преференции вообще в любой работе в будущем. Если ты умеешь понимать, умеешь говорить. Классика учит пониманию в том числе.
Капиталина Антоновна, здесь еще важно вот что понять. В связи с стремительно меняющимся миром, новые технологии, как говорят у детей, клиповое мышление. Вы сами, как специалист, видите проблемы в преподавании классики, в усвоении классики современной молодежью? Ведь наверняка те, кто перечитывают, они просто помнят, что они в детстве читали, может быть, чего-то не поняли, решили перечитать и там делают это, ну, неоднократно.
Нет, ну,
в течение
проблема,
всей
конечно,
жизни.
Есть глобальная. Да, я вас поняла. Проблема есть глобальная, потому что идет, так сказать, такая серьезная культурная борьба между словом и цифрой. Да? Поэтому я все равно считаю, как бы там ни было, что именно слово и именно в школьном возрасте, может быть, там до 14 лет, как показывает вот мой опыт, ну, личный, да, как мамы, как, у которой там сын родился уже в новейшее время, да, вот, что именно чтение очень важно, понимаете, потому что слово, оно развивает воображение, на самом деле, гораздо больше, чем любая там платформа цифровая. Визуальная картинка, она тебе дана, и ты тут не участвуешь, ты ее потребляешь, ты, твое воображение не работает, понимаете, а если ты описываешь, например, я недавно перечитывала «Степь» Чехова, да, если ты читаешь, у тебя словом описывается потрясающая совершенно картина состояния природы, ты начинаешь сам это представлять, включает, слово включает человеческое воображение больше, соответственно, слово таковое изначально человека развивает больше. Поэтому я считаю, помимо школы, каждая семья, каждая мама должна приложить огромное усилие читать книжки ребенку. И чтобы ему было интересно читать. И вот чем, понимаете, ну как бы это понятно же, чем больше будет нас цифра на нас давить, чем важнее нам будет сохранять вот этот гуманитарный, словесный, культурный фундамент хотя бы на уровне вот семьи, начального какого-то человеческого становления, там школы, по крайней мере, до подросткового периода, когда дети все-таки больше восприимчивы, мне кажется, к тому, что им говорят взрослые. Но вот я считаю, что слово вообще фундамент человеческой личности.
Спасибо большое, Капиталина Антоновна. Принято. Капиталина Кокшинева была с нами, литературный и театральный критик, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института имени Лихачева. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Давайте про классику с вами. Вот здесь кто-то говорит: «Добрый злодей, да, не тянет меня на школьную классику, начал читать «Таинственную историю Билли Миллигана». Вот это интересно, хотя кажется фантастикой». «Добрый злодей» — вообще ошибочно говорить, употреблять словосочетание «школьная классика». Это классическая литература, с которой начинают знакомить в школе. Достоевский – это не школьная классика, это просто классическая русская литература. Вот. Другое дело, что вы говорите, вас не тянет, потому что, ну что, в школе вам отбили интерес к этой к классической литературе. Или в чем здесь проблема? 7373-948, телефон прямого эфира. Пересчитываете ли вы классическую литературу, нашу литературу Серебряного века? Литература Золотого века. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. И как вам, вы приучаете ли к этому своих детей? Удается ли, самое главное? Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Конечно, классику нужно перечитывать. Вот только я не понимаю одного, зачем такой роман, как «Преступление и наказание», был включен в школьную программу. И...
Так. А что? В чем
мы должны
проблема?
Были дети 15-летние понять, кто такой Раскольников. Но у него говорящая фамилия. Ведь по-гречески шизофрения – это раскол души.
Что там? Еще раз.
Шизофрения, диагноз, так. С греческого переводится как раскол души.
Ну, так. В чем проблема? Нет,
поэтому
в чем проблема?
Он так себя ведет, как шизофреник.
Поэтому он так себя ведет, как шизофреник. Ага. И почему, в смысле, а вы говорите, почему нельзя это в школе преподавать? Или детям читать? А почему нельзя детям читать эту сказку? Что, ой, господи, произведение, простите, что они сразу последуют за Раскольником? Нет, вообще точно нет совершенно. Другое дело, важно, ну, грамотно преподнести в любом случае. Более того, я вам скажу, что, наверное, на психфаке иногда изучают произведение. Психиатрическом, в смысле, на отделении психиатрии, направлении психиатрии, изучают произведения Достоевского. Вот. А те, кто туда поступают, они тоже читают Достоевского и заранее. 7373-948, телефон прямого эфира. Проблемы нет, в юности начитался. У нас сейчас сами родители выросли в тот период, когда уже мало читали. Как они могут детей приучить к чтению? Ну, родители разные бывают. Алла, вот родители, правда, разные бывают. Я по своему ребенку, например, заметила, что ему 4 года, но в 3 года ему вообще никак не шли стихи. Вот вообще никак. Зато мы прочитали трилогию Жюля Верна. Ну вот просто, вот читай книжку без картинок, все. Почему возник такой интерес? Непонятно. А сейчас стихи. В любом случае, надо же просто пробовать читать. Никто же не говорит, что надо младенцу обязательно пичкать его, я не знаю, Чехова читать. Или Каверина читать. Или кого еще. Бунина читать. Нет, конечно, еще рановато. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Павел.
Ну, как, в значительной степени согласен с первым человеком, который говорил, что для многих это рано. Потому что я, например, в свой 30-летнем возрасте читал, а не перечитывал. В школьные времена у нас назначал соответственный, который читал и в вольном пересказе передавал.
Так.
Но, честно говоря, я, ну, этого хватало написать сочинение, плюс почитав учебник,
ну, да.
Оттуда.
Ага.
Но, понимаете, в моем там 14-15-летнем возрасте, не общаясь с отечественной бюрократией, понять, о чем писал тот же самый Гоголь в «Мертвых душах», весьма проблематично.
Я поняла, да, да. Да, поняла. Спасибо большое. У нас просто уже новости сейчас идут. Но понимаете, вы говорите, что вы не понимали, но вы читали, да, и потому что это было нужно. Мне, например, тоже, ну, правда, при всем уважении, не нравился Достоевский, мне очень нравился Шолохов и очень нравился Пастернак. Вот. Но это же не значит, что это не надо давать детям, потому что сейчас, по прошествии времени, говорят, а они все равно ничего не поймут. Но не надо же усреднять по упрощенке. Не надо давать комиксы, потому что комиксы понятны всем. Но именно поэтому комиксы давать не надо. Вот. Поэтому логично, что и Достоевский, и Пушкин, и кто там еще, может, Шекспир, не знаю, присутствующий в школьной программе или нет, потому что нужно еще как раз тянуться к сложному. И это абсолютно естественно. 15 часов новости, потом продолжим.